Фрагменты из книги «Михаил Ульянов. Известный и неизвестный». 90-летию со дня рождения народного артиста Советского Союза. Справка на радио «Комсомольская правда».
Михаил Ульянов родился 20 ноября 1927 года в сибирском селе Бергамак. В школе принимал участие в литературных вечерах. Театром увлекся случайно. А за актерского мастерства Ульянов постигал в студии при Омском областном драмтеатре. Работая диктором на местном радио, Михаил Ульянов хотел исправить свой высокий звонкий голос. Поэтому дома очень громко кричал и сорвал голос, который на протяжении всей жизни артиста имел характерную хрипотцу. После войны Михаил отправился в Москву и поступил в училище имени Щукина. Через 4 года его приняли в театр имени Вахтангова, и почти сразу на молодого артиста посыпались приглашения сниматься в кино. В середине 50-х Михаил Ульянов познакомился с Аллой Парфаньяк, сыгравшей в фильме «Небесный тихоход». Она была замужем за Николаем Крючковым, но Ульянов увел жену у популярного артиста. В кино Ульянов играл, как правило, положительных героев, но одной из последних работ была роль вора в законе в фильме «Антикиллер». Всего на счету Ульянова около сотни ролей. На рубеже 70-х Михаил Ульянов попробовал себя в роли кинорежиссера, но его работу не оценили. Осенью 1987 года, после ухода Евгения Симонова из театра имени Вахтангова, Михаил Ульянов был назначен художественным руководителем коллектива. Михаил Ульянов – народный артист СССР, герой социалистического труда.
Перед лицом неизвестности. Как часто, оглядываясь назад, я задавал себе вопрос, почему моя жизнь сложилась именно так, а не иначе? Почему, когда независимо от моего сознания решалась моя судьба, я делал один, а не другой шаг? Почему, наконец, именно мне выпало стать тем, кем я стал? Ведь, быть может, на эту роль мог претендовать иной, более достойный и талантливый человек. Нет однозначных ответов на эти вопросы. И лишь одно теперь подсказывает мне мой опыт. Слишком часто все в жизни повисает на тонкой нити. И человек бессилен и беззащитен перед развершейся перед ним неизвестностью. Ах, только бы нить не порвалась. Когда-то в далеком послевоенном 46-м году мой отец, демобилизовавшись из армии, привез маленький трофейный пистолет. Тогда много было оружия. Уж не знаю, зачем я выклинчил его. И в том же году из этого вышла кромешная глупость, от которой даже сейчас я не могу вполне оправиться. Приехав в Москву поступать в театральное училище, я вышел из поезда и был застигнут врасплох столичной кутерьмой и многоликостью. К тому же на Курском вокзале шла тотальная проверка приезжих. Милиционеры и люди в штатском, как говорится, наводили шмон. Требовали документы, заставляли развязывать баулы и тщательно осматривали вещи. Меня тоже это не миновало. Подошедший патруль, придирчиво изучив предъявленные мной бумажки, заодно решил выяснить содержимое моего заграничного, тоже трофейного, чемодана. Там находились рубашка, кулек картошки в дорогу, еще какое-то барахло, среди которого лежал аккуратно завернутый в тряпицу пистолет. И вот, стоя над раскрытым чемоданом, я вдруг почувствовал, что именно сейчас, сию минуту, должна закончиться моя нормальная человеческая жизнь. А что будет после, Бог весть. «Ну что, везешь?» – спросил патрульный, указав на тряпицу. «Вакса!» – пролепетал я, и мне поверили на слово. Какие уж там актерские навыки, я просто соврал, по-мальчишески полагаясь на авось. И мне повезло. И только несколькими часами позже, в тишине приютившей меня московской квартиры, я полностью осознал, что во время того злополучного досмотра на Курском вокзале мимо меня со всей своей безудержной силой и неодолимой неизбежностью пронеслась моя судьба. И что были по сравнению с ней юношеские мечты о поступлении в театральное училище, когда реальностью для меня на долгие годы могла стать совсем иная и очень далекая от искусства жизнь. Несомненно, произошедшее со мной было случайностью. И произошедшее за пару лет до этого тоже. Есть жуткая статистика, что парни, родившиеся в СССР в период с 1922 по 1926 год, были уничтожены войной почти подчистую. А я родился в 1927, и когда мне и моим ровесникам было 17, война практически закончилась. Но она еще шла, когда я учился в 10 классе. И вот из родной сибирской Тары по повестке меня вызывают в военкомат для отправки в Омск в школу летчиков-истребителей. Неоперившихся сталинских соколов тогда обучали воздушному бою по известной формуле «взлет-посадка», то есть в ускоренном темпе, быстро, судорожно, не считаясь даже с гибелью курсантов в самой летной школе. Что уж тут говорить о предстоящих им фронтовых испытаниях. Из 200 человек отобрали 50, в том числе и меня. Но что-то в военной машине дало сбой. К нам вдруг вышел офицер и объявил, мол, езжайте-ка, ребята, по домам, ваш год решили пока не призывать. И мы разъехались. А потом я, поступив в театральную студию при Омском областном драматическом театре, получил бронь от призыва на воинскую службу. Тут судьба снова проявила ко мне снисходительность. Еще большей случайностью было то, что я вообще увлекся театром. Уму непостижимо, зачем это понадобилось мальчишке из сибирской глубинки, выросшему в семье, где о сцене даже не помышляли, куда проще было выбрать для себя одно из промышленных или сельскохозяйственных ремесел, как это сделали в большинстве приятелей моего детства. Прозанимавшись в Омской театральной студии под руководством Лины Семеновны Самборской, я на свой страх и риск поехал в Москву, чтобы поступить в театральное училище. Сначала я благополучно провалился в Щепкинское училище и ряд других мест. И было неясно, что делать дальше в чужой для меня Москве. Казалось, моя театральная жизнь покатилась под уклон. В помраченном состоянии духа я чего-то рассудил, что если пойду к актрисе Вере Николаевне Пашенной, которая набирала курс, и все ей расскажу о своем бедственном положении, то она меня обязательно поймет. Целый день я ходил вокруг ее дома, так и не решившись зайти. Наверное, я правильно поступил. Где-то в глубине души, несмотря на отчаяние, я понимал всю наивность своего замысла. Есть в людских взаимоотношениях, вернее, в людских столкновениях такая минута, когда ты, понимая и боль, и горе стоящего перед тобой человека и сочувствуя ему, не можешь помочь никак, ничем. Наверняка отказала бы мне и Пашенная, и была бы права. И вдруг, бесцельно слоняясь по городу со своими бредовыми идеями, на одной из улиц я нос к носу столкнулся с Славой Карпанем, тоже студийцем Самборской, который также приехал в столицу попытать счастье. Чудом был уже сам факт, что в многомиллионной толпе смогли встретиться два товарища из далекого сибирского края. Карпань уговорил меня еще раз попробовать силы в Щукинском училище при театре имени Вахтангова. И судьба опять благоволила мне. Вахтанговский театр во время Великой Отечественной войны был в эвакуации именно в Омске. Там его хорошо приняли, и когда в 1946 году после возвращения в Москву вахтанговские мэтры набирали первый послевоенный курс в Щукинское училище, они вряд ли могли отказать омскому пареньку хотя бы в знак признательности за гостеприимство его земляков.
Продолжение через несколько минут. Фрагменты из книги «Михаил Ульянов. Известный и неизвестный».
Можно бесконечно смотреть на три вещи. Горящий огонь, бегущую воду и телевизор. А телевидение можно еще и бесконечно слушать в нашем эфире. Потому что ведущие Егор Арефьев и Сергей Ефимов – просто огонь! И никакой воды, только главное, что стоит посмотреть, а чего лучше никогда не видеть. «Глядя в телевизор». Программу «Глядя в телевизор» слушайте по средам с 8 вечера по московскому времени.
Фрагменты из книги «Михаил Ульянов. Известный и неизвестный». 90-летию со дня рождения народного артиста Советского Союза.
Какие странные события и совпадения преследуют нас на жизненном пути. И судьба актера тоже полна неожиданностей. Она, словно роль, складывается из нюансов и эпизодов повседневности, то есть буквально из всего. Кого ты выбрал себе в друзья? Кто стал твоим наставником? Встретился ли тебе толковый, талантливый режиссер? Профессия артиста поразительно зависимая и парадоксальная. Ожидая приглашения к участию в спектакле, никогда не знаешь, падет ли режиссерский выбор именно на тебя. Актер в этой ситуации едва ли не бесправен перед авторитетом постановщика. Зато, выйдя на сцену, ты однажды можешь перевоплотиться в короля, тирана, властителя человеческих дум, в одного из тех великих, кто не единожды в истории порой милосердно, а чаще беспощадно управлял судьбами людей и народов. Я оказался удачливым на такие роли и в разное время играл Ричарда III, Ленина, Сталина, Наполеона, Степана Разина, Ворошилова и Жукова. Это была интересная работа, ибо благодаря ей я мог погрузиться в мир героя, понять его по мере сил, привнести в образ нечто свое и, в зависимости от профессионального умения, донести до зрителя человеческую суть сыгранного персонажа. Насколько, например, был противоречив Наполеон в пьесе Брукнера. Титан, держащий в ужасе Европу, сгубивший миллионы людей в непрерывных войнах, вдруг оказывается бессильным перед обыкновенной земной женщиной, перед Жозефиной. И что ему преклонение народов, если уходит любовь, и Наполеон сам становится жертвой в руках обстоятельств? Да, мне досталась профессия, наполненная мистикой и неожиданностями. Актеры часто бывают зависимыми, а их герои – всевластными. Так жизнь вторгается в театр, а театр органично переплетается с жизнью. Входя в роль и выходя из нее, будто качаешься на качелях из собственных нервов. Поэтому так важно актеру сохранять духовное и физическое здоровье. К сожалению, с годами делать это становится все тяжелее и тяжелее. И если нравственный опыт, безусловно, накапливается, то силы уходят. Это требует возвращения долгов, те самые случайности, которые зачастую уберегали нас от невзгод и закономерно складывались в судьбу. Я актер, я скоморох и трагик. Скоморох, потому что смешу людей, трагик, потому что люблю и ненавижу, страдаю и умираю на сцене в тысячах образов. Мне уже без малого 80 лет, многое позади. Жизнь моя, или ты приснилась мне, могу сказать я словами поэта. Большую часть из отпущенного мне времени я посвятил театру. Из всех актерских работ я больше всего люблю свою работу на радио. Что-то в ней есть изящное, светлое. А если материал классический или просто хороший, то работать тогда одно наслаждение. Тихая, светлая студия. Ты наедине с микрофоном, который связывает тебя с миллионами слушателей и который точнёхонько передаст им все, и правду, и фальшь. Ты можешь сделать бесчисленное количество вариантов, пока добьешься наиболее правильного, лучшего. Работают трое – режиссер, звукооператор и актер. Они рассказывают так, что все увидится воочию. Весь мир, все чувства, неохватность света. Как ни парадоксально, но радио по своим выразительным средствам богаче, чем телевидение и кино, не говоря уже о театре. Возможно, далеко не все разделят мою точку зрения. Однако я пришел к этому выводу, исходя из многолетнего опыта работы, и по-прежнему очень ценю всякую возможность что-либо сделать на радио. Еще в Омске я впервые попробовал свои силы у микрофона, но всерьез начал работать с ним в далекие 50-е годы прошлого века, уже отслужив актером 2 или 3 года в театре Вахтангова. Однажды меня пригласили участвовать в передаче по стихам Маяковского, которую режиссировал знаменитый Осип Наумович Абдулов. В те годы он царил на радио, записывал свои известнейшие передачи, такие как «Калабриньон» или «Дон Кихот». Тогда записи велись на телеграфе. Там была студия, которой бесконечно мешала картофелемойка. Не то выше, не то ниже этажом находилась столовая телеграфа, и как только начинали мыть картошку в механической мойке, так все записи прекращались. Тем не менее, в этой студии было создано много превосходнейших передач. В те годы иногда работали на площади Пушкина, за нынешним кинотеатром «Пушкинский». На радио меня пригласили по рекомендации Марины Александровны Турчинович, которая до этого прослушала группу молодых актеров специально для работы в эфире. Тогда я и был отобран в ряд таких претендентов. К работе подключился Михаил Федорович Остангов, еще кто-то из известных крупных мастеров, и я среди них был как желтый цыпленок. Ничего у меня не получалось. Я отлично помню раздраженные, даже злые глаза Осипа Наумовича, которые смотрели на меня через 2 стекла, отделявшие пульт от команды, где я мучился, потому что не мог выполнить того, что от меня требовалось. Наверное, ему было ужасно жаль времени, которое он терял со мной. А любой опыт, в том числе опыт работы, приходит только с годами. Но чтобы его приобрести на радио, необходимо, как мне кажется, постичь микрофон. Этот раньше железный коробчатый, а теперь обтянутый поролоном продолговатый предмет, лишь на первый взгляд кажется бездушным. На самом деле он фокусирует на себе внимание миллионов будущих слушателей. Вот тут-то и выясняется, что актер настолько опытен и мастеровит, насколько ему удается найти интимный, душевный, сердечный контакт с этой штуковиной. Потому что, и тут нет никакой мистики, только в этом случае актер сможет наладить контакт с будущей аудиторией. Если же ты относишься к микрофону как к бездушному воспроизводителю твоего голоса, ничего толкового у тебя никогда не получится. Это я знаю по своему большому уже опыту. Но прийти к ощущению, что микрофон – твой друг, твой собеседник, твой самый лучший и внимательный, самый добрый и понимающий тебя слушатель – нелегко. У меня было много работ на радио. Некоторые считались проходными, и от них не оставалось памяти ни у меня, ни тем паче у слушателей. Но были и такие, которые могу назвать этапными на моем творческом пути. Одна из ранних моих работ – рассказ Константина Паустовского «Снег». Пожалуй, с него началось мое восхождение к радиомикрофону. «Снег» был записан под руководством Турчинович, которой я бесконечно благодарен за то многое, что эта женщина сделала в моей радиокарьере. Паустовский. Один из тончайших, лиричнейших писателей советской и русской литературы – романтики горьковатым привкусом ностальгии по несбывшемуся, с полной очарование грустью и в то же время веселой влюбленностью в жизнь. Его рассказ «Снег» странный, немножко подернутый туманным флером. В нем и сюжета-то, собственно говоря, особого нет. Случайная встреча моряка, сына умершего владельца старой дачи, с женщиной, которая сейчас там живет. Вот и все. Но столь прозрачна и глубока проза Константина Георгиевича Паустовского, что читать ее всегда удивительно. За кажущейся простотой лежат такие пласты, такой воздух, такой аромат и такое дыхание жизни, которые всегда покоряют. Я думаю, что это мой первый более или менее услышанный радиомонолог. Пожалуй, он стал и первой работой у микрофона, которая принесла мне удовольствие и ощущение радиожития. Может быть, потому что сам по себе рассказ очарователен и душист. Может быть, потому что моя неумелость и моя нетронутость, что ли, радийная, совпали с его чистотой. И действительно, вместе с замечательной музыкой Рахманинова, подобранной для той передачи, мой голос создавал какое-то необычайное, прозрачно-грустное и лирически нежное настроение. Позже иногда передавали эту запись, и я с удовлетворением отмечал, что она не утеряла своих особенностей.
Фрагменты из книги «Михаил Ульянов. Известный и неизвестный».
Народный артист России, кинорежиссер, писатель, актер Николай Бурляев. Будем слушать то доброе, умное, гармоничное, что несет радио «Комсомольская правда».